4 Царство, 11 глава. Вот, сегодня, наверное, даже 12 мы захватим. «Не будет успеха вам», проповедь называется. Сейчас мы сразу слайд включим. А пока я прочитаю 11 главу, с 1 по 2 стих, 4 Царство. «Гафоля, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосафеф, дочь царя Иорама, сестра Ахози, взяла Иаса, сына Ахози, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу в постельную комнату, и скрыли его от Гафоли, и он не умерщвлен». Вот слайд я для вас приготовил. Мы, вот смотрите, мы изучаем Иосафат. Он как бы в третьем царстве, но он был очень хороший царь. Он, напомню, что у нас Израиль разделен на две. Южная часть Иудея, северная часть Израиль. Вот сейчас мы сегодня будем говорить в основном про южную, царь про Иудею. И вот Иосафат был очень-очень хороший царь. Был очень хороший царь. Пробуждение, посвящение и все. Просто приятно про него читать. Очень хороший царь. И думается, что у этого хорошего царя будет благословенная семья. Вот. Но, к сожалению, это не так. И здесь для нас есть определенный урок. Мы читаем в других местах, что он, несмотря на то, что он был благочестивый царь, он заключил мир с царем Израиля, с Ахавом. А Ахав был нечестивый царь, а и жена у него еще хуже была. Она там влияла на многое. Вот. Но Иосафат, он подружился с Ахавом. Это Израиль. Они вообще в грехе в то время жили. Идолопоклонство, поклонению Ваалу. И Иосафат сам он был благочестивым, но он подружился, заключил мир. Он думал... мы будем сильнее против там сирийцев, против кого-то. То есть логика там, с человеческой точки зрения, можно найти, это бесспорно. Вот. Но и его там пророки упрекали, говорили, не нужно тебе было с этим нечестивым царством северным дружить. Несколько раз его пророки упрекали. Но каким-то образом, при том, что он был хороший, благочестивый царь, доверяющий Богу, вот это у него была, скажем, такая небольшая проблема, которая стала большой проблемой. И это должно быть актуально для нас. Вот мы здесь собрались, мы ищем благочестие, мы верующие, много чего Бог, за что Бог нас может похвалить, и слава Богу, но может быть есть такие вещи, которые нам сейчас кажутся небольшой проблемой, но они могут стать большой проблемой. И вот так вот произошло с Иосафатом. Он подружился с Ахавом, а в те времена родители гораздо больше имели влияние на брак своих детей, чем сейчас. Вот. И он, так как он подружился, ему показало хорошо, и он благословил и женил своего сына Иорама на дочери вот этой вот семейки. Да? Гафолию звали, вот мы ее сейчас изучаем. Вот они. И у них родился сын Ахозия. Вот. Иорам, если мы почитаем внимательно, его проблемы тоже были большие. Он был нечестивый царь. Он вот этих, вот это братья его, у него много братьев, я тут просто схематически вот здесь ссылки, он их всех убил, своих братьев, Иорам. Представляете? Почему? И там написано, потому что вот у него жена, дочь Ахава, Гафолия была, вот она его там наущала, и вот он так поступил. Хорошо, Иорам, понятно, вот у него Ахозия родился, да? И еще другие, вот у них родились, другие много сыновей, да? Их убили аравитяне и Иуй. Мы про это изучали. Они убили вот этих всех сыновей. Ахозию тоже убили, да? Вот. Но у Ахозии родился Иас, вот которого сейчас спасли. А остальных тоже вот всех... Ну вот мы читаем, Гафоля, она вот этих вот своих внуков, по сути дела, вот то, что мы прочитали здесь, она убила своих внуков. Она, наверное, подумала, на Ахозию я имела влияние, а на этих внуков я не буду влиять. Может, им не понравится, что мы Ваалу поклоняемся, дай-ка я их тоже и сама буду править. Вот так, своих внуков, да, вот такая вот благочестивая семейка. Да, от этого Ахава, вот это вот такая вот Гафоля, она вот по духу, как Иезавель, по сути дела. Все, своих внуков она убила. Когда она увидела, что Ахози ее убили, да, на которую она уже не влияет, она решила вот это самое. Вот. Единственное здесь светлое, то, что вот эта дочь Иосафеф, да, у ней очень благочестивый муж, Иодай, священник. Вот у них там родился Захария. Вот. И Иодай, конечно, влиял на свою жену, и она поняла, что род Давида, он благословенный, что это все грех, это все от сатаны, им надо спасти. И она, рискуя своей жизнью, спасла вот этого, годик ему еще не было, наверное, от этого Иаса, кормилицу. Вот. Вот такое вот разрушение, представляете, этих убили этот, да, потому что вот это вот влияет. Это влияет на это этих убили там, понятно там, и это, ну вообще... Вот это потомков Давида, это благословенное семя. Да, и вот почему такое произошло? Иосафат, ему казалось небольшой проблемой, ему казалось, что это поможет, это обезопасит его царство, сделает его царство, его сыновей, его внуков сильнее. Ему так казалось, да? Но получилось все наоборот. Сатана, он пытается разрушить здесь семью Давида и семью Иосафата. А он был, в принципе, очень хороший царь. И вот такая вот трагедия, такое гибель здесь, такое разрушение Божьего благословения здесь мы видим, да. Это трагедия, конечно, это ужасно, вот это вот, кровожадная Гафоля своих внуков истребила, и всех бы истребила бы, да, и как бы все, и не будет рода Давида, не будет Мессии, ну вот что сатана хочет сделать, чтобы люди все погибли в своих грехах, но это такой план хитрый сатаны, вот, и вот такое вот разрушение. Но вы знаете, есть духовное разрушение. Понятно, здесь ужасно, всех поубивали, всех закололи, зарезали. Это, конечно, ужасно, да. Вот там опричнину вспоминаешь, как все это было. Это, конечно, все ужасно, когда такое происходит, когда мы такое слышим. Но кроме физической смерти, есть духовная смерть, есть духовные потери. И сатана пытается, чтобы именно были... духовная смерть, духовные потери, потому что убивающее тело, как бы это не самое страшное, а вот когда душу вечное мучение ввергает, вот это самое страшное, и сатана, конечно, хочет разрушить душу, вот, и чтобы не было духовного плода, и все, и это нам назидание, допустим, вот мы верующие. Допустим, мы сейчас как Иосафат. Вот мы здесь собрались. Очевидно, что мы ищем Бога, мы нуждаемся в Боге, да? Вот. Ну, у нас уже большинство из нас уже женаты, но мы должны, как родители, впечатлить своих детей, научить их, своих детей, как важно, чтобы они и сами веру сохранили, и жену или жениха нашли верующего, понимаете? Потому что видите, какую духовный урон может быть, если на ваших верующих сыновей повлияет неверующая жена или наоборот. Это такое происходило, это здесь происходит, понимаете? Бабушку убила, да? Вот такое, казалось бы, да, все начиналось так хорошо, будет крепкое царство, получилось ничего крепкого, да? И иногда можно слышать, что какие-то отговорки такие, но мы должны вот на этом уроке понять, что мы должны впечатлить своих детей, чтобы они только в Господе заключали свой брак. Библия, Новый Завет об этом учит, Ветхий Завет об этом учит. Очень много плохих примеров, когда это не соблюдалось, и это влияло на Израиль, влияло даже на династию Давида. Конечно, чтобы впечатлить своих детей к этому, нужно и самому жить соответственно. Иосафат подружился с этим нечестивым Ахавом. Вот. Ну и вот он последствия. Мы можем много делать для Господа, но допуская какой-то компромисс с миром, как Иосафат допустил, да, это будет наша слабость, это отразится, может быть, не на нас. Иосафат в мире умер, да, но всех его детей, а у него там чуть ли не 70 детей было, да, убил вот этот вот его сынок, потому что у него вот такая вот жена была, понимаете? Он умер, он как бы благочестивый, его похоронили с почестями, это прекрасный царь, да, Но его дети, его внуки, они пострадали из-за его выбора. Наш выбор, да, он может повлиять на наших детей и внуков. Вы думаете так о себе? Зачастую мы думаем, спасен, не спасен, мы как бы о себе думаем, да? О наших детях, о внуках, да? Вот такой вот урок. Мы должны сами жить и научить детей, пусть Бог нам поможет, чтобы они вот такого, чтобы духовного урона не происходило. Аминь. Вот Иосафат, он очень хороший царь, но он четко сделал эту ошибку. Да? И вот дружба с миром, это идет предупреждение к нам, христианам. Это плохо, это плохо. С 3 по 14 стих. Можно выключить, Паш, спасибо. «И был он с ней скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафоли царствовал над землей, 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей, из скороходов». Скороходов – это, наверное, какие-то при дворе были эти... посланники, да, которые быстро должны были доставлять.
Почтальоны.
Да, и они, ну, они более-менее как бы верны были Иодаю. Вот, телохранитель скороходов, и привел их к себе в дом Господний, и сделал с ними договор, взял с них клятву в доме Господнем, показал им царского сына, да, не всем, конечно, Гафоле нравилось, да, ну, как бы мирились, да, а вот, оказывается, наследник-то жив, да, вот, мы знаем, как Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, там, да, в истории России, как народ воодушевлялся, да, ну, а здесь действительно не какой-то лже, а действительно царский сын, и дал им, они воодушевились, и дал им приказание, сказав: вот что вы сделаете, третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур, третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждений, и две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружили царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда он входит. И сделали сотники все, что приказал Иодай, священник. Вот он муж вот этой Иосафефы, да, которая спасла-то Иаса. И взял каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, возложил на него царский венец и украшение, воцарили его, помазали и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафоля голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень. Дом Господень. И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, трубят трубами, и разодрал Гафоля одежду свою, закричала: «Заговор, заговор, заговор, заговор». Ну, а она, когда она убивала внуков, да, своих, это что, не заговор был? Когда она всех убила и сама трон заняла, это что, не заговор был, да? Но вот человек иногда вот так вот он себя ведет. Против меня все вы плохие, а сам свои он не видит. Заговор в себе он не считает, что не заговор. Все другие заговорщики, да, ну, по сути дела, вот, что сеяло, то она и получила. Дальше с 15 по 16. И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за ней, умещайте мечом, так, как думал священник, чтобы не умертвили в доме Господнем». И дали ей место, и она прошла через ход конских к дому царскому, и ушла там. Храм это было особое место, и Иодай переживал, чтобы это не произошло в храме, как бы это святое место, все, дайте ей выйти, там ее... казнить. И хотя по закону, исход 21 глава, 14 стих, там говорится, что если кто с намерением умертвить ближнего своего коварно, как Гафолия сделала, да, то того можно было, то есть если бы она схватилась там за жертвенник, там милости, ее бы взяли там и у жертвенника могли казнить вот за это коварство, которое она поступила к семье Давида, убив столько детей. Что посеяла, то и получила. Это не всегда сразу происходит, но это в конце концов происходит. Библия нам четко говорит, что ты посеешь. Вот она сеяла этот заговор убийства. Ну вот, И она так закончила. 17 по 21 стих. «И заключил Ядай завет между Господом, между царем и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенник его, изображение совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваала», то есть Ваал уже в Иудею этот проник, да, «убили пред жертвенником. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников, телохранителей, скороходов и весь народ земли, и проводили царя из дома Господню, и пришли по дороге через ворота телохранители в дом царский, и он восел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился, и Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Ильяс, когда воцарился». Завет с Господом они заключают, потому что священник понимает, что самое главное. Это именно не то, что там у нас копья, мечи, или так вот, как бы законный царь теперь у нас есть. Именно завет с Господом надо. Восстановить взаимоотношения с Господом надо. Это была проблема-то всех веков и здесь, в царствах, да. Заключить завет с Господом. Вы заключили завет с Господом? Вот давайте прочитаем напоминание нам. Аминь. 1 Петра, 2 глава. С 9 по 11, ну, известные стихи, напомним себе. 1 Петра, 2 глава, с 9 по 11. «Но вы, род избранный, царственное священство», да? Вот думайте про царя Давида, да? Про вот этого хорошего священника Иодая. Вот вы такие, народ святой, люди, взятые в удел, дабы защищать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. Мы в тьме были, теперь мы в чудном свете. Это действительно чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Но здесь остановимся, да. Род избран, мы избранные. Мы вот в этом завете с Господом, да. Это честь для нас, да, учитывая наше прошлое, да, это благословение для нас, это жизнь с избытком для нас. Ну и идет, конечно, призыв, раз вот такое, да, то и удаляться от плотских похотей, от гнева, от зависти, от сплетен, гордости вот быть первым, там, вот как Гафолия хотела, да. Вот эта соревновательность, да, вот это все, от этого надо удаляться. Не дружить с миром, да, не преклоняться под чужое ярмо, потому что мы избраны, мы особенный народ. И вот в контрасте вот эта вот Гафоля, она стремилась тоже к полноте. Вот у нас проповедь называется «Не будет тебе успеха», да? Ну, на самом деле это вся Библия, ну, все хотят быть счастливыми, успешными, иметь жизнь с избытком. Это все хотят, да? И именно Библия про это и говорит. То есть это не только вот на эту проповедь, это вся Библия. От Бытия, 3 глава, до книги Откровения, Бог говорит, как тебе быть успешным, вот таким простым языком. Как быть счастливым, как иметь благословенную вечную жизнь, жизнь с избытком. Иисус для этого и пришел, чтобы не просто жизнь, а жизнь с избытком. Вот, и... Понятно, это идет именно в том, что ты имеешь гармонию с Богом. Проблема, что происходило с народом Божьим здесь и с нами часто происходит. Мы верим в Бога, да, но зачастую мы все равно как бы живем своей жизнью. Когда плохо становится, что-то не получается, Бог помоги. Вот зачастую мы так думаем о Боге, что как бы ты живи, но если что не получается, обращайся к Богу, и Бог тебя вытащит там из какой-то ямы. Это не то. Полнота – это когда у тебя полная зависимость, взаимоотношения с Богом, когда не просто ты на Бога уповаешь, когда тяжело, а именно всегда ты Его любишь. Но это вот как жена будет приходить к мужу и говорить: «Дорогой, деньги закончились, дай мне», и потом до следующего раза: «Дорогой», ну, как бы, понимаете, ну, что это за взаимоотношения такие, да, ну, в браке, да, там же нет, ну, понятно, да, и вот то же самое. Не просто «Бог, помоги, закончились там мои силы, там, да, не хватает мудрости там, в тупике, в темноте». Ну хорошо, что мы приходим к этому, но иметь эти взаимоотношения, точнее не религия, это взаимоотношения с Господом, да. Вот в этом есть полнота и в этом есть успех, об этом вся Библия от начала до конца нас учит, и Израиль этот учит здесь урок. И вот Гафоля, она по-своему хотела иметь полноту в жизни, да. Она стремилась, вот, но в результате какой с ней парадокс получается? Она разрушила свою семью. Вот в этом болезненном желании иметь полноту, успех, счастье, безопасность, да, но она как думала, если у меня власть будет, тогда у меня будет счастье, да, но она разрушила и сама погибла, и своих внуков, и вообще все. То есть вот какой абсурд, она стремилась к чему-то хорошему, да, но она разрушила свою жизнь, она подпилила сук, на котором она сидела, да, своих внуков уничтожила. И вот это прообраз того, как человек стремится к полноте, к успеху, к счастью, но без Бога он только погружается в эти всякие похоти, не удаляется от них, они властвуют над ним, и в результате он разрушает себя, свою семью и мир вокруг себя. Вот так вот, да? А желание-то у человека, почему люди, почему Гафоля, там, Иезавель или Ахав, они стремились к счастью, да? Но счастье, оно только в Боге. И вот это мы не понимаем, и нам нужно напоминание. И Иосафату было нужно, это было напоминание. Послушание Господу – это жизнь. Непослушание – разрушение. Вот она простая мысль. Послушание Господу – это жизнь. Непослушание Господу, вот как Иосафат в каком-то моменте не послушался, это разрушение. Вот это простая вещь, вроде мы все знаем, израильтяне вроде это знали, да, в Новом Завете вроде это знали, но об этом нам постоянно нужно напоминание. Вот почему мы постоянно здесь изучаем вот эти вот плохие примеры, чтобы не последовать плохим примерам, а последовать хорошим примерам. Вот Иадай – это хороший здесь пример, вот это его жена – это хороший пример. И вот этот один из первых уроков, как быть успешным в жизни, это выбирать правильное окружение. Вот Иосафат, он плохое окружение для себя выбрал. На него это не подействовало, но это подействовало на его семью. Понимаете? Выбирать хорошее окружение. Благочестивое, где люди уповают на Господа. Вот в этом будет успех. Иначе, вот так вот, как мы видели на этой схеме, духовный, да, может быть, конечно, и не будет и такое у нас в семье вот это физическое кровопролитие, но духовные потери, они еще более страшные. Мы сейчас переживаем там в Израиле, там и там кровопролитие, да, вот, но мы, когда все мирно, мы не переживаем, что люди идут в ад, это гораздо хуже и для палестинцев, и для израильтян, да. Дружба с миром. Вот Иосафат, он благочестивый, и вы благочестивые. Но нет ли у нас вот этой вот дружбы с миром? Последствия они не сразу, но они будут. Вот как произошло с семьей Иосафата. Дальше 12 глава, с 1 по 3 стих. «Седьмой год Иуя воцарился Иас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Циве из Версавии. И делал Иас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иадай. Только высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы и курение на высотах». Ну, вот в 7 лет он воцарился. Понятно, что Иас, ну, он еще малолетний, священник Иадай был как регент при нем, да. Вот. Но это было очень хорошее влияние вот этого благочестивого священника Иадая, и очень хорошее было наставление, и я сделал угодное в очах Господних. Когда читаешь про это, очень приятно читать вот в этих царствах или припоминании, когда написано «человек делал угодное Господу». Просто приятно читать, потому что очень многие они делали неугодное, и то, и все, и вот как вот это Иезавель, как это Гафоля, да, очень приятно, да. Хотели бы, чтобы про вас так сказали, что вот он делал угодное Господу. Я думаю, что да. Вот. Но единственное, что вот эти высоты не были отменены. Как я говорил, высоты в Иудее – это были такие, да, высоты и холмы, где поклонялись Богу Израилеву, то есть истинному Богу поклонялись, но это было не по закону. Поклоняться надо было только в храме. Вот закон был такой. Да? Это было не по закону, но это зачастую трудно было царям отменить, потому что, ну, это же Богу поклоняемся, мы же не, это же не идол, мы поклоняемся. Да? Но это вот это... типа много путей к Богу, это вот эта вот философия, она в конце концов плохо оборачивается духовно для человека, который думает, что много путей к Богу. В Ветхом Завете был путь только через храм, там были жертвы, там были священники, и все. И сейчас тоже путь, он через Иисуса Христа, их ничего не изменилось, да, это было важно. Но вот тут вроде бы единому Богу они поклонялись, и Иас, и не только Иас, другие цари, хорошие цари, иудеи, они тоже с этим не могли справиться. Но про него сказано, что он, в принципе, делал угодно в очах Господних, доколе наставлял его священник Иодай. К этому мы еще вернемся дальше, с 4 по 12. «И сказал Иас священникам, ну, царь, да, уже наш подрос, все серебро посвящаемое, которое приносит в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в дом Господень». Пусть берут священники себе каждого от своего знакомого, и пусть исправляют они повреждения в храме везде, где найдется повреждение. Но как до 23-го года царя Иаса священники не исправляли повреждения в храме, то царь Иас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждения в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждения в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, сделал отверстие сверху и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходили писец царский и пересвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, представленным к дому Господнему, а эти издерживали его на плотников, строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, на каменотесов, также на покупку деревьев и тесанных камней для починки повреждений в доме Господнем, на все, что расходовалось для поддержания храма. И здесь тоже приятно читать, вот Иас, он проявляет ревность. Вот эта вот Гафоля, она разрушила, там все драгоценное из храма вынесли. И вообще в печальном состоянии Иас проявляет рвение, давайте восстанавливать, да. Потом он видит, что священники не справляются своими силами, да, он опять им говорит, вот, давайте назначим отдельное приношение, будут жертвовать, и мы будем уже нанимать больше народу, всяких плотников и так далее, и так далее. И дело пошло. То есть вот здесь мы приятно читать об Иасе, он заботится о деле Господнем. Такой урок для себя мы можем вынести, что... Вот мы вовлечены в домостроительство тоже, мы верующие, аминь, домостроительство духовное, да, тело Христово, созидание сейчас происходит, да, люди спасаются, люди укрепляются, приносят много плодов, это часть нашего домостроительства, вот, и в Ефесянах там говорится, что каждый в свою меру должен действовать, да. И тогда вот это тело Христово, вот это дело, оно идет успешно, да. Здесь мы видим, священники, они не справлялись, да. И когда в церкви только несколько человек каких-то служителей, да, вот, ну хорошо, что они есть, да, но лучшая работа пойдет, когда все мы вовлечемся, как вот здесь вот все вовлеклись, и дело домостроительства духовно, оно пойдет лучше. С 13 по 14 стих. «Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных, серебра, приносимых в доме Господнем, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господень». Все, вот починили, да, успешно это сработало, вот эта новая тактика, да. Сначала все деньги бросили в восстановление стен, вот этих основных повреждений, а на блюда серебряные, ножи, чаши, сосуды вот эти священные, они тоже должны, важны были для поклонения, Это потом, когда все закончили, серебро осталось, и потом мы в Паралипоменоне читаем, они этим сделали, но пока вот, вот так вот произошло. 15 стих. «И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителя работ, ибо они действовали честно». Опять приятно читать пробуждение в народе Божьем. Вот благодаря этому Иодаю, благодаря этому Иасу, пробуждение. Люди восстанавливают, люди вовлечены в строительство. Все, да, им платят, но все идет от сердца, и не нужно там каждую копейку проверять. Ну, здорово. Действовали честно. Приятно читать. Духовный подъем в народе Божьем. Любовь к Господу, они, поэтому они действуют честно, они любят Бога, они благодарны Ему, народ Божий. Приятно читать про Иаса здесь, конечно, про народ Божий. Слава Богу. 16 стих. «Серебро же, серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень священникам, оно принадлежало». Я не буду подробности, там в Левите часть по закону принадлежала священникам. Некоторые люди так делали, они отдавали деньги священникам, священники покупали священные животные, которые приносилось на имя вот этого поклоняющегося грешника, который кается в своих конкретных грехах. А остаток от этого, если деньги оставались серебро, они себе могли священники брать, но это было по закону. То есть они отказались, все на храм пошло, да, но и не получилось так, что священники остались вообще без пропитания. То есть все по закону, все четко они действовали. Ну и Библия говорит, что мы все как бы действуем в свою меру, но особую честь нужно оказывать, кто трудится в слове, пресвитерам, вот, как бы... Да, равны, но есть вот такое сбалансированное учение, особенную честь, ну, в материальном плане оказывается каким-то служителем, да, ну, вот как здесь мне, в нашей церкви. И тоже все это радостно читать. Народ Божий, благословение. И вот дальше мы читаем, с 17 по 21, вот все, последний отрывок на сегодня. «Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, про него мы знаем, да, пошел войной на Гев, это филистимская земля там у Средиземного моря, побережья, и взял его, и вознамерился взял идти на Иерусалим. Но Иас, царь иудейский, вот этот наш хороший Иас, да, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, Иорам, Ахозе, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото найдено в сокровищах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Аасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, и восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иаса в доме Мила». На дороге к Силе. Его убили слуги его. Иозакар, сын Семиаты, Иегозават, сын Шамеры. И он умер, и похоронили его с отцами, его в городе Давидом. И воцарился Амасия, сын его вместо него. Азаил – это бич Божий, мы изучали. Он был избран Богом, чтобы наказывать Северное царство. Да? А это здесь у нас Южное царство. Да? Он покорил филистимлян, Бог работал с филистимлянами тоже. И Азаил думает, а что, вот тут это самое, иудеи недалеко, так я тоже это самое, да. Но почему Бог допустил, что вот этот бич Божий, который предназначался для Северного царства, теперь поворачивается и на Южное царство, на Иерусалим, да. Это же для Северного царства предназначалось. Почему Иаса, Бог допустил, что этого хорошего Иаса заговорщики убили? Почему такой плохой конец у Иаса? И ответ, он кроется во втором стихе этой же главы 12. «Дело Иаса угодно в очах Господних, доколе наставлял его священник Иодай». Иодай потом умер. Вот пока Иодай был жив, Иас был молодец. Он был молодец. Восстанавливает, поклоняется. Но когда вот этот хороший священник умер, вот что произошло. Это мы можем прочитать не здесь, а во втором Паралипоменоне. Открывайте, пожалуйста, прочитаем. Там как раз детали, которые очень важны, они здесь у нас в царстве не указаны. 24 глава, 2 Паралипоменон, с 15 по 24 стих. «И состарился Иодай, насытившись днями жизни, и умер. 130 лет было ему, когда он умер. 130 лет по тем временам, это было очень много, это было супер. Ну, то есть, такой, ну, благословенный служитель был. Это здорово, когда такие есть служители, люди вокруг нас, это здорово. Похоронили его в городе Давидом с царями, потому что он делал доброе в Израиле, и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские, поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревьям, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за эту вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника. И он стал на возвышенном возвышении перед народом и сказал им, так говорит Господь, почему вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, вот проповедь, да, не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и он оставит вас. И сговорились против него и побили его камнями, вот этого Захарию, по приказанию царя. Во дворе дома Господнего, во дворе дома Господнего, да, тот боялся, а этот, и не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его, и он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. И по истечении года выступило против него войско сирийское, которое мы читали там, Азаил, вошли в Иудею, Иерусалим и истребили из народа всех князей народа, всю добычу взятую у них отослали к царю в Дамаск. Хотя небольшое число людей приходило в войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих, и над Иоасом совершили они суд. Войско большое было, иудеи было сильнее, но у них не было успеха. У них не было успеха отразить это небольшое сирийское войско. Ох, какая печальная, какой печальный конец. Иоас, Иоас. Нам так было приятно читать о начале его жизни. Да что ж такое? Да что ж такое? Оказывается, что Бог обратил бич Азаила, который не предназначался изначально для Южного царства, на Иоаса за его отступничество после того, как Иодай умер. Вот так вот бывает. Так было здесь, в других местах Библии, и так бывает в нашей жизни, к сожалению, и в этой церкви. Человек хорошо начал, но плохо заканчивает. Это прям серьезное, это актуальное предупреждение для нас. Пока Иодай был жив, все было хорошо с Иоасом и его царством. Не сразу этот бич пришел, да? Пророков посылались, да? Увещевали пророки. Бог, он не сразу как бы тебя бичом, он увещевает тебя, он предупреждает тебя, но они не слушали. Вот говоря об окружении, да? Иоас был хорошее окружение, да? Вот он умер, да? Вот теперь эти князья пришли там, да? Ровесники его, да? Мы где-то уже читали такое, да? И вот он начал их слушать. Это не сразу произошло, но это произошло. И вот тут вот такое для нас размышление, назидание. Мы сказали, что это здорово, когда вот такие люди вокруг нас есть, как Иодай. Это здорово. Это... К этому надо стремиться, за такое надо молиться, это здорово, да, чтобы был хороший пастор, да. Но вот, допустим, хороший пастор, он ушел по каким-то причинам, что-то поменялось в нашей жизни, да, была хорошая церковь, что-то в церкви поменялось, да, может, человек переехал, да, было хорошее окружение, как у Иоаса было, да, но вот оно поменялось по разным причинам, по плохим или хорошим, да. Хороший наставник был в нашей жизни, но вот это тоже поменялось. Это хорошо, когда есть такие люди. Да, да, и аминь. Это здорово, и это очень важно. Никто этого не отрицает. Но, если обстановка изменилась вокруг нас, да, как мы отреагируем? Что, как Иоас? Забудем все старое, будем новых советчиков слушать, да, которые нам будут говорить там, про веселье, там, льстить нам, там, про гордость, там, ты давай, ты там в своих руках, ты там не позволяй, ты там тот, молодец, да. Ну, я примерно так представляю, эти пришли уже все готовенько, они укрепились, да, и они пришли вот на это готовенько, укрепленное, и они не понимают, что вот эти князья пришли, они не понимают, что сила была и успех был в Господе. Они думают, что вот они такие молодцы, мы сейчас с Иасом будем царить в этом сильном царстве, ха-ха-ха, там, да. И вот у Иаса поменялось, вот такие вот пришли советчики. Мы молимся за правительство, чтобы у правительства были хорошие советчики, да. И вот к нам в церкви это идет вопрос. Если обстановка изменилась, как мы отреагируем? Как часто бывает, ну, скажем так, нередко бывает, христианин уехал из маленького городка в большую Москву, там было как-то все контролировалось, церковь, там он уверовал, крестился, там все как-то, город небольшой, как бы, может быть, со временем попроще, там как-то никаких, какого-то там вот этого московского давления нету, там как-то, и все хорошо, христианин был крепкий, служил там, все, да, но вот он в Москву переехал, здесь ему кажется церковь другая, здесь то-то, то-то, и здесь вроде контроля нету, меня никто особо не, он чувствует, что он ни перед кем не ответственен, и опа, все, его же в церкви нет, хотя там он был активным служителем, видите, как получается, он поменял город, да, и я это наблюдал, и он не продолжит так, как он хорошо начал. Или человек из репцентра вышел, там вот все было хорошее духовное наставление, там было много таких иодаев, да. Но вот он ушел из репцентра. Что дальше он будет делать? Что дальше он будет делать? Он хорошо начал, слава Богу. Пастор, может быть, сменился, такое часто бывает в церкви. Ну все, как бы, да, человек начинает унывать. Друзья ушли из церкви, да. Вот ты ходил, здесь были твои друзья, друзья ушли, и ты вдруг что-то раз... Ты уже, тебе уже не радость, ты уже не видишь смысла в церкви, как-то вся твоя духовная жизнь, все твои вдохновения, все твои песни как-то, а где мои друзья, моих друзей нет, и человек как-то уже начинает теряться. Иногда бывает в семье супруг или супруга уходит, это плохо, но, к сожалению, в христианских семьях такое бывает. Что мы будем делать, если такое произойдет? Или супруг, или супруга умрет, да? Может быть, вы начинали служение вместе, теперь вы чувствуете, а как я дальше буду продолжать, да? Если такие изменения произойдут, вот он умер, Иодай, умер, да? Что дальше? Что тогда, братья и сестры, если такое произойдет? Или, может, сейчас происходит в вашей жизни? Привычное поменялось. Что станет с нашим посвящением Господу? Вот там они завет заключили. Действительно сам Христос нам важен, Его благодать или нет? Обстановка важнее или Христос? Вот если убрать обстановку, что останется? Останется Христос в моем сердце или нет? Да, Иодай был как отец, это прекрасно, как мы говорили, такие наставники. Но люди и обстоятельства не вечны. Аминь. Мы не знаем, как наша жизнь поменяется еще со всеми этими новостями, да? Может, мы так, ну ладно, не буду ничего говорить. Но мы не знаем, как, что завтра будем. Мы не знаем, да? Христос для нас важен или вот эта вот привычная обстановка? Вот если ее убрать, останется ли Христос в моем сердце, мое посвящение, мой завет с Ним? Вот видите, как с Иасом произошло, как хорошо он начал. Христос вечен, все остальное, ну, оно не вечное. Обстоятельства меняются, служители меняются, близкие меняются по разным причинам. Да. Что останется? Да. Вот люди жили, жили, потом раз, война, там все потеряли. Что останется? Вот такие вещи могут происходить, но Христос, Он начал хорошее дело. И надо сохранить наше упование и веру на Него, как бы это ни происходило. Вот Иас так не сделал. Тело состарится, красота, сила уйдет. Когда вот красота, сила уйдет, что тогда останется в моем сердце? В старости, в болезни, иногда близкие оставляют, так бывает. Ну, это, ну так бывает, печально. Да? Да не может быть такого, я как бы воспитывал, благочестивый был и все. А как же такое получилось, да какой же ужас. Ну вот бывает такое, но Христос остался. Разные потрясения могут быть. В церковь человек в старости уже не может ходить просто, ну, да, физически слаб. Дети иногда оставляют, да. Ну, к сожалению, так бывает. Много может что поменяться, но Христос не меняется. И нам нужно настроиться, что наша опора, она во Христе. Все может поменяться, но Христос не меняется. Его благодать, Его любовь, Его сила. И наш успех именно во Христе, а не в обстановке. Хорошо, когда обстановка хорошая, хорошая церковь, хорошие советчики. Конечно, это важно, это хорошо. Но если это убралось по разным причинам, да, по плохим или хорошим, это если пропало, да, Христос остается. И мы должны сохранить эту верность Христу и удаляться от всяких похотей, от саможалости, от осуждения, от горечи. Это сохранить вот эту, то, что мы начали во Христе, это хорошее дело, и продолжать в доверии Ему. Его величие, Его сила всегда с нами. И до старости Господь нас не оставит. Да? Мы часто говорим, Господь с нами во все дни. Аминь. Во все дни. В хорошие дни, в плохие дни. Плохой день не значит, что Господь тебя оставил. Плохой период в жизни не значит, что Господь тебя оставил. Когда сила тебя оставила, здоровье тебя оставило, друзья тебя оставили, близкие оставили, может, они просто умерли, да, от болезни или еще чего-то. Да? Христос нас не оставляет. Вот такую веру иметь, так верить. А может быть, вот такие вещи, когда перемены происходят в нашей жизни, нежелательные, да, вот нежелательная перемена у Иаса произошла. Может быть, такие вещи Бог допускает, чтобы опровить, а была ли у нас вера вообще изначально? Понимаете? Вот сейчас церковь хорошая, мы поддерживаем друг друга. А вот убрать это, останется Христос, останется вера или нет? Вот сатана, он так и думает. Он говорил Богу про Иова. Если убрать ограду, да все, он забудет про тебя. А даже, может, не благословит он тебя, понимаете? Вот если убрать ограду, хороших советчиков, хороших друзей, жена ему сказала, да умри ты. Представляете, вот родственник, ну, от близких, это очень тяжело. Слышите, вот если все убрать, но Христос-то останется. Христос-то останется, и вот тут наша вера, она и проявится. Вот Иас не прошел эту проверку. Я думаю, и отдай все, что ему нужно, он его научил, вложил, он долго жил, и все. Вот, и возможно, нам Бог иногда будет допускать такие изменения, чтобы, наоборот, чтобы нас укрепить в уповании на Христа. Потому что, может быть, наше упование, оно не на Христа, а на какие-то обстоятельства. Обстоятельства меняются, только Христос не меняется. И вера должна быть на прочном основании, на Христе. Христианин хорошо начал, но важно закончить тоже хорошо. Не все заканчивают хорошо. Иас был ревностный. Храм восстанавливает. И этого священника Иадая вызывает. Ну, почему вы, да? То есть, ну, молодец, да? Вот видите эту стенку, да? Ее сделали очень ревностные люди, старательно делали для церкви. Видите, она не просто белая, она с такими синенькими штучками. Да? Это специально делали, это не просто так случайно получилось. Или скамейки тоже. Ее тоже люди ревностно делали для церкви. Да? Но где они сейчас, вот эти вот люди? Понимаете? А они, я думаю, такие ревностные, такие посвященные, понимаете, участвуют в восстановлении храма, вот как Иас. Очень важно, братья и сестры, вот то, что мы здесь сидим, еще нам предстоит хорошо закончить. Но Христос всегда с нами, и все получится. Безмерно Его могущество в нас. Вот такая вот быть вера должна быть. Конечно, когда это произойдет, мы там будем переживать, да как так? Но когда мы попереживаем, мы должны вернуться к вере. Конечно, чувства будут, шок будет, да. Но главное, чтобы осталась эта вера. И знаете, что интересно? Здесь вот эти пророки, они пришли, упрекали, увещевали Иаса, да. Захария пришел, да, не будет вам успеха, да. И вот когда, если с нами такое произойдет, да, обстановка поменялась, и мы начнем там грустить, унывать, жалеть, там, жаловаться, обвинять, там, ну, так и кто-то нам придет и начнет, как Захарий говорит, послушай, ты смирись. И тогда будет тебе успех. Если ты останешься в этом, у тебя не будет успеха. У меня не будет успеха. Вот как я воспримлю, если мне не так тяжело, да? Если обстановка поменялась, я испытал какие-то потери, серьезные потрясения в моей жизни, а ты мне говоришь, что проблемы с моим сердцем. Да? Вот как я на такого пророка, на такого советчика отреагирую? Мы видим, что Ииас, он плохо отреагировал. Казнил его, убил его. Все, он заставил замолчать. Да? Заставлю я замолчать вот такой голос, который мне будет говорить, да как, вы должны меня жалеть, у меня такая ситуация, так все изменилось, мне было так, раньше хорошо, плохо, и ты говоришь, что проблема в моем сердце, да? Вот восприму я эту пророческую, эту истину или нет? Вот тоже это очень важный урок. Когда вот мы начинаем терять духовную силу, кто-то может прийти и как бы обличить нас, да? Вот как? Мы воспримем. Да, наверное бы, если бы это сказал Иодай, он бы послушался. Иодай был для него отец, авторитет. Да? Вот если бы там мои старшие, моя церковь первая, или там мой пастор первый, или там вот мои друзья, там, кто меня назидал, когда я верил, кто меня крестил, если бы они мне сказали, я бы послушал. Ну а сейчас, а эти, кто мне сейчас говорят, понимаете, вот такая вот реакция. Есть люди, которых мы уважаем, нам легко уважать, да? Но вот вы можете оказаться в окружении, где, ну, люди такие же, как вы, они выросли с вами, как вот этот вот Захарь, он вырос с Иасом вместе, типа, они ровесники, и тут он вдруг в пророках, а мне что-то там он говорит, да, понимаете, как бы, чего я его буду слушать. Но вот эту он ошибку сделал Иас. Это был голос Божий. И в церкви могут что-то поменяться, да, те люди, которых уважали, они могут уйти и появиться другие люди, но Бог, Дух Святой, может и через них говорить, да? Это надо услышать, неважно, кто это говорит. Может быть, это говорит, да, который человек, которому вы там наставляли, давали совет, а теперь он вам говорит, да? Тут как бы с гордостью надо это самое, ну, смириться надо. Вот и видите, как я поступил? Нет, он не стал слушаться. Как бы задуматься. Хорошо начать со Христом и хорошо закончить с Ним. Чтобы закончить хорошо со Христом, будет какое-то нам назидание, будет какое-то пророческое слово. Нам кто-то что-то будет говорить, важно это услышать, а не махнуть рукой, по сути дела, как сделал Иас. И, как я уже говорил вначале, вся Библия, она призывает иметь успех. И этот успех, конечно, в вере и в послушании Господу. Аминь. Не будет успеха вам. Это не сразу произошло, но в конце концов это так и произошло. Потому что Слово Божие поругаемое не бывает. Да? Если ты дружишь с миром, ну, может, с тобой будет все хорошо, но на твоих детей это повлияет, как мы в первой части проповеди об этом говорили. Да? Если обстановка поменялась, Христос не поменялся. Все нормально. Найти новую силу. Это же будет... Это трудная вещь, когда меняется все, да? Но это возможность познать силу Богу, Его любовь, Его красоту, вот эти обстоятельства, когда ничего нету, но Христос зато есть, и ты, тебе ничего не мешает, потому что все развалилось, да, и только ты и Христос, это прекрасная возможность приблизиться к Христу, обрести силу и продолжать дальше, и Иас бы продолжал дальше, но вот он послушал вот этих вот советчиков, которые не призывали на Бога уповать, доверять. Итак, будет ли успех? Библия призывает, и она, Бог хочет, чтобы мы были успешны. Первое. Верить в Бога и слушаться Его. Аминь. Второе. Выбирать хорошее окружение. Это тоже важно. Но и когда ты веришь, когда ты посвящен Богу, да, тебе полегче приложить усилия, чтобы хорошее окружение выбирать. Вот. Но это тоже важно. Вторая вещь. Чтобы иметь успех, нужно хорошее иметь окружение выбирать, ну, конечно, духовных, мудрых людей. Молодежь, она, я по себе знаю, вы себя вспомните, хочется веселиться, хочет веселья, да, а эти вот люди взрослые, они такие серьезные, с ними как бы неинтересно, но мудрый молодой человек, он не только молодежь выберет, да, вот как это он своих ровесников выбрал, но он и выберет зрелых людей, да, сестра молодая выберет зрелую, ну, прислушиваться, да, и мы должны, вот то из вас молодежь, не только веселых, интересных себе, похожих находить, да, но вот находить такое окружение, как типа Иодая, да, с ним, может быть, не потусишь, но зато он наставит тебя очень хорошо. Понимаете, в этом есть мудрость для молодежи, и мы, конечно, должны и нашу молодежь, наших детей тоже научить, не только как бы веселье, там все, но чтобы они нашли очень хорошее окружение, это очень важно. Но позвольте я вам короткую историю расскажу. Вот у меня есть семья, я уже рассказывал, Дима Савицкий их знает. Они основали эту церковь, вот где мы сейчас и получаем благословение от их жизни. Эта семья очень благословенная, очень хорошая, детей 5 родили, воспитали их в путях Господних. Для меня это было примером, для нас всех молодых это был пример, когда они служили здесь, он пастором был, его жена воспитывала детей, домашняя школа, как бы. Вот такая. Но я смотрел на эту семью и думал, ну, здорово, да. И я спросил потом один раз жену, а вот что так вот, муж работает летчиком, дома ты одна с детьми постоянно, как бы, откуда силы вообще, да? И она мне сказала, когда я была молодая, она сказала, я решила не только со своими сверстницами тусить там в церкви, но я приходила на домашнюю группу, где были уже более зрелые сестры, и они меня наставили на семью. Они мне сказали, что семья – это хорошо. На служение они меня наставили, а не просто вот на получение веселья. Вот так она мне сказала. И я подумал, действительно, вот как важно выйти, найти хорошее окружение, хороших советчиков, которые не просто тебе по сердцу, что тебе хочется услышать, да, а дадут что-то такое, что пригодится тебе в жизни. Вот. И вот эта семья, которая организовала и служила здесь в церкви, вот это очень хороший пример. И, ну, вот так вот. Аминь.